Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, и поздравляю вас с Новым годом. Спасибо, что присоединились к нам сегодня на первом богослужении в этом новом году. Мы действительно продолжаем рождественскую серию, говорим с вами про уверенность, и мы все привыкли выбирать, кто именно является правителем в нашей жизни. Мы все привыкли выбирать для себя правителей в нашей жизни. Нет, речь идет не о том, что мы действительно участвуем в демократических выборах президента или еще что-то, но даже тот разговор, который идет вокруг выборов в нашей стране, например, да, это разговор, который был бы невозможен в стране, где есть царь, где есть самодержец. Это разговор, который возможен только в государстве, которое привыкло выбирать для себя правителей. И точно так же мы выбираем для себя людей, которым мы подчиняемся, мы выбираем для себя людей, за которыми мы следуем в нашей жизни каждый день. Мы привыкли определять, кто является нашим правителем, а кто нет, кто достоин этого, а кто нет. И незаметно для себя мы переносим тот же самый алгоритм принятия решений на наши взаимоотношения с Богом. Мы начинаем относиться к Богу так, как повзрослевшие родители относятся, как повзрослевшие дети относятся к своим родителям. Мы их любим, мы их уважаем, но мы скорее прислушиваемся к их советам, выбираем для себя прислушиваться или нет к их советам, чем просто принимать их советы за данность и принимать их советы как то, что мы должны выполнить в нашей жизни. Во время празднования этого Нового года я подумал о том, что, наверное, взросление – это не то, когда ты начинаешь жить самостоятельной жизнью, а когда ты впервые, наверное, готовишь свой собственный оливье. Вот если ты приготовил свой собственный оливье по своему собственному рецепту, не по рецепту своей мамы, и ты не рассчитываешь на оливье своей мамы там, или своих родителей, да, вот тогда и наступает взросление. Ты живешь самостоятельной жизнью. Мы привыкли жить такой самостоятельной жизнью с Господом. В ваших бюллетенях сейчас отметьте для себя в прошлом году, оглядываясь на прошлый год, в какой момент ваши желания вступали в противоречие с тем, что хочет от вас Бог. И попробуйте вспомнить не тот момент, когда ваши желания вступали в противоречие с тем, что хочет от вас Господь, и вы последовали за Господом. Это не время того, чтобы похлопать себя по плечу и сказать, какие мы молодцы, какими мы были замечательными верующими весь прошлый год, какие мы просто замечательные христиане. Нет, это момент для того, чтобы оглянуться и подумать, в какой день, в какой ситуации я четко знал, чего хочет от меня Господь, но я хотел совсем другого. И в конечном итоге я покорился не тому, что хотел от меня Господь, но я сделал то, что я хотел, потому что, опять-таки, это отражает, что наши сердца привыкли выбирать для себя, за кем мы следуем, по каким правилам мы живем, кому мы поклоняемся. Именно поэтому для нас настолько любопытна история людей, которые появляются на очень короткий промежуток времени в Священном Писании. Они загораются, как звезда, и точно так же, как звезда, они вскоре потухают. Это волхвы, без которых невозможно представить себе рождественскую историю. Но любопытна она для нас именно тем, что богатые, состоявшиеся, успешные вельможи из другой страны, из языческой страны, пришли не просто для того, чтобы посмотреть на младенца Христа. Это отношение современного человека – прийти и полюбопытствовать, прийти и посмотреть на вертеп, прийти и посмотреть на рождественское богослужение. Даже для нас, для верующих, прийти и что-то получить. Но они приходят для того, чтобы отдать. Они приходят для того, чтобы поклониться. И насколько сложно поклониться царю для взрослых людей, настолько же сложнее поклониться вот этим успешным состоявшимся вельможам, малышу, который родился совсем недавно, которому может быть год или полтора года от роду. Но они приходят именно для этого, для того, чтобы поклониться ему. Давайте сейчас по чтению Господа и снова его встанем и прочитаем с вами эту историю и посмотрим с вами в этой истории на трех царей. Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с востока. Они спрашивали людей, где новорожденный царь иудеев. Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Он созвал к себе всех первосвященников и учителей закона и спросил их, где должен родиться Христос. в Иудейском Вифлееме ответили ему, потому что так написано у пророка, и ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты вовсе не наименьший среди городов Иудеи, из тебя выйдет правитель, который будет пасти народ мой Израиль. Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Он отослал их в Вифлеем с наказом: «Идите и тщательно разузнайте все о младенце. Когда вы его найдете, известите меня, чтобы и я смог пойти и поклониться ему». Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию, они павши поклонились ему и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки – золото, надан и смирну. Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, помоги нам начать этот год с того, чтобы смириться перед Твоей властью, принять Твое владычество, принести Тебе наши подарки, признать Сына Твоего царем, правителем, господином в нашей жизни и увидеть, как это освобождает нас, а не порабощает. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз на рождественском богослужении, на особом богослужении, мы увидели с вами, как пришествие в мир Христа перед простым выбором ставит каждого из нас. Мы можем продолжать пугаться, мы можем продолжать прятаться, мы можем продолжать притворяться, или мы будем наслаждаться светом славы Божией, который приходит в этот мир вместе с рождением Иисуса Христа. Сегодня мы увидим с вами, рассматривая историю волхвов, что правление Христа покоряет наше сердце. Поэтому вместо того, чтобы использовать царей, вместо того, чтобы идеализировать царей, вместо того, чтобы извинять царей, нам стоит покориться царю царей. Вместо того, чтобы использовать, вместо того, чтобы идеализировать, вместо того, чтобы извинять царей в нашей жизни, нам стоит покориться единственному царю царей, который есть в этом мире, единственному царю царей. История начинается с того, что приходят в Вифлеем, приходят волхвы, эти мудрецы, о которых мы знаем очень мало, вельможи из какой-то ближневосточной страны. Вельможи из какой-то языческой страны приходят для того, чтобы поклониться младенцу Христу. Иисус родился в городе Вифлееме во времена правления царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с востока. Они спрашивали людей: где новорожденный царь иудеев? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Он созвал к себе всех первосвященников и учителей закона и спросил их, где должен родиться Христос. Они, павши, поклонились ему и, открыв свои сокровища, поднесли подарки – золото. Мы привыкли с вами к тому, что царь Ирод является нарицательным именем. Наверняка, даже если вы в первый раз в церкви, вы слышали о том, каким ужасным человеком был Ирод. Вы слышали о том, как Ирод убивал своих жен, как Ирод убивал своих детей, как Ирод не останавливался ни перед чем для того, чтобы сохранить свое царство. Наверняка вы слышали о том, что Ирод не мог быть царем, он не мог претендовать на трон. И наверняка вы даже слышали историю о том, как вскоре после рождения Христа, когда Ирод умирает, как он издает последний указ перед своей смертью о том, чтобы убить всех влиятельных людей в Израиле для того, чтобы в этот день, в день смерти царя Ирода, по всей стране действительно был плач. Наверняка вы слышали о том, какой Ирод ужасный царь. История волхвов – это история трех царей. Нет, мы не говорим с вами о том, что волхвы были царями, скорее всего, нет. Они были вельможами, они были весьма успешными, состоятельными людьми, они были астрономами, астрологами, но они не были царями. Нет, это история тех трех царей, с которыми мы сталкиваемся с вами на страницах Писания. И первый из них – это Ирод. И как ни странно, Ирод не был самым ужасным царем. Ирод не был самым ужасным царем из тех, которые правили в то время. Ирод был человеком своей эпохи. Его отец застал покушение на Цезаря. Его отец был человеком, который присягал Цезарю. И потом, после того, как Цезаря убили, его отец переметнулся. И Ирод видел, насколько важно держать нос по ветру. Насколько важно в этом мире, в мире, где постоянно существуют какие-то интриги, которые лишат тебя твоего царства, которое ты таким трудом создавал. Насколько важно в этом мире удерживать эту власть. Правление царя Ирода ознаменовалось небывалым строительством. Во время правления царя Ирода он отстраивает целые города. Кесария, например, появляется на свет во время именно правления царя Ирода. Ну и, естественно, мы можем сказать о том, что, ну, как бы строительство, подумаешь, строительство. Главное же это духовная составляющая. Что Ирод сделал такого духовного? Ирод отстроил второй храм. Ирод завершает строительство второго храма. Сам Ирод был весьма набожным человеком. Именно поэтому была поговорка о том, что лучше быть свиньей, чем сыном Ирода. Потому что сыновья Ирода погибали, но Ирод при этом соблюдал кошерные установления и свинину не употреблял в пищу. Говорить о духовности? Пожалуйста, вот она, духовность. Ирод приносит с тобой стабильность. Ирод приносит стабильность, потому что до его появления на этой территории было распространено, скажем так, земельное пиратство, когда участки земли захватывались, когда царил беспредел в этой стране. Ирод же приносит вместе с собой стабильность. Ирод отстраивает не только свою страну, Ирод отстраивает также, например, финансирует строительство площади в Антиохии. Вы попадаете в другую страну, попадаете в другой город, и вы можете гордиться достижениями вашего государства, потому что здесь площадь отстроена вашим царем. И, конечно же, можно сказать о том, что ну а что он сделал для народа? Когда наступает голод в Израиле, Ирод собирает золото во дворце для того, чтобы закупить на это золото хлеб, и этим хлебом кормит страну. Видите, что Ирод не такой плохой царь, как мы привыкли о нем думать. Видите, насколько легко выстраивать взаимоотношения с царями, как Ирод, по принципу «ты мне, я тебе». Когда мы начинаем использовать вот этих правителей в нашей жизни, когда мы пытаемся использовать их, потому что мы получаем от них, можете записать себе, стабильность. Мы получаем от них статус. Они поднимают нас в нашей самооценке, мы получаем от них стабильность в жизни, мы получаем от них статус, мы получаем от них средства. Мы получаем от них деньги. И все это, естественно, влияет на нас. Все это, естественно, позволяет нам посмотреть на этих людей и сказать о том, что ну, они на самом деле не такие плохие. Да, у них есть какие-то плохие черты характера. Они есть у всех. Но, и вот за этим «но» обычно следует то, что мы получаем от них. Это могут быть наши начальники на работе. Это могут быть наши мужья. Это могут быть наши жены. Это могут быть пасторы в церкви. Это может быть церковь. Когда мы закрываем глаза на то, что происходит в церкви, когда мы закрываем глаза на то, что происходит в нашей общине, потому что у нас есть стабильность, у нас есть статус. Когда мы используем царей в нашей жизни. Именно поэтому так важно то, что волхвы приходят поклониться не Ироду. Волхвы приходят не для того, чтобы использовать царя. Волхвы выстраивают свои взаимоотношения с Богом не по принципу того, что ты мне, а я тебе. Потому что все то же самое мы можем перенести теперь на взаимоотношения с Богом. И мы можем выстраивать взаимоотношения с Богом так, как будто Бог является Иродом в нашей жизни. Ты мне стабильность, а я тебе поклонение. Ты мне статус, а я тебе почитание. Ты мне деньги, а я тебе посещение церкви. Вместо этого волхвы просто приходят и поклоняются царю царей. Они просто оставляют золото у ног царя. Они оставляют свое поклонение у его ног, у ног младенца Христа. Они просто поклоняются ему, просто принимают его царство. Кому достается наше золото сегодня? Кто является вот такими правителями в нашей жизни, кого мы скорее используем и стремимся использовать? Кто это? Кто является сегодня тем правителем, которого, как нам кажется, мы используем в своих целях, кому мы прощаем то, что прощать не стоит, просто потому, что мы столь сильно ценим то, что мы получаем взамен? Наш начальник? наши возлюбленные, наши дети. Кто это? Лишь правление Христа. Лишь правление Христа должно покорять наши сердца. Лишь правление Христа должно покорять наши сердца. Второй царь, с которым мы сталкиваемся с вами на страницах Священного Писания, это Цезарь Август. Незримой тенью за пришествием волхвов стоит другой правитель – Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. Мы читаем в Евангелии от Луки с вами: «В те дни кесарь Август». Речь идет именно о нем. Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Он отослал их в Вифлеем с наказом: «Идите и тщательно разузнайте все о младенце. Когда вы его найдете, известите и меня, чтобы и я смог пойти и поклониться ему». Они, волхвы павшие, поклонились ему, Христу, и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки ладан. Правление кесаря Августа ознаменовалось небывалым расцветом на территории Римской империи. Это и экономический расцвет, это и политический расцвет, это расцвет, можно сказать, в кавычках, духовных, языческих ценностей, которые до этого были в упадке, но с правлением кесаря Августа, например, такой институт в Римской империи, как семья, начинает укрепляться. Традиционные ценности, ценности, которые мы с вами разделяем. Но правление кесаря Августа ознаменовалось еще одним интересным явлением. Можно сказать, что Цезарь Август являлся, наверное, первым императором в том современном понимании смысла этого слова, к которому привыкли мы. И он был не просто первым императором, он был первым императором, для которого очень-очень важен был его имидж. По сей день нет ни одной статуи, мы не смогли найти ни одной статуи, на которой кесарь Август был бы изображен пожилым человеком. Мы не знаем, как он выглядел в старости. На всех статуях, несмотря на то, что правил он очень долго, на всех статуях он изображен молодым человеком. Именно поэтому после того, как он умирает, в империи начинается почитание, а потом и прославление его как Бога. То есть то современное явление, которое получило свое название по программному обеспечению Photoshop, отфотошопить, это пошло еще с кесаря Августа, когда имидж вот этой звезды был настолько тщательно отполирован, настолько тщательно представлен по всей империи, что никто не видел ни одной морщинки на его лице на протяжении всей его жизни. И он представляет как раз тех царей, тех знаменитостей, которых мы склонны идеализировать, когда мы смотрим на вот этот отполированный, тщательно выверенный образ человека, и мы начинаем прославлять его, будь то звезда, актер, спортсмен или кто-то еще. Мы смотрим на них, и мы начинаем поклоняться им, как будто они являются небожителями. Точно так же, как и люди по всей Римской империи начали прославлять кесаря Августа после его смерти. «Мир и безопасность» было написано на статуях, посвященных этому императору. «Мир и безопасность». И мы смотрим на жизнь звезд, мы смотрим на нее в Инстаграме, мы смотрим на нее в других социальных сетях, и нас манит эта жизнь. Мы хотим жить такой жизнью. И мы начинаем идеализировать этих людей, забывая о том, что за этим фасадом прячется настоящий человек. А волхвы? Волхвы приносят ладан Христу. Ладан, как многовоние, которое поднимается ввысь, как образ молитвы. Они приносят ему этот подарок, как символ того, что они поклоняются ему, Богу и только ему, ему одному. Кого мы склонны идеализировать сегодня? Кому достается ладан в нашей жизни сегодня? Кто является для нас образцом, кто служит для нас примером для подражания, чьей жизнью мы бы хотели жить, если признаться себе между собой, между собой, кому бы мы хотели подражать сегодня? Лишь правление Христа должно покорять наши сердца. История волхвов – это история трех царей. Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались, когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию. Они, павши, поклонились ему и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки – золото, ладан и смирну. Третий царь – это тот, что живет в сердце каждого из нас. Третий царь – это я. Потому что в конечном итоге именно я определяю, по каким правилам я буду жить. Именно я определяю, кому я буду поклоняться. Именно я определяю, кому достается моя жизнь, кому достается моя смерть. Это решаю я и только я. И именно с этого начинается грехопадение. Грехопадение начинается не в тот момент, когда Адам и Ева вкушают от запретного плода. Оно начинается не в тот момент, когда они прислушиваются к змею, спрашивающего Еву о том, а правда ли Господь сказал. Оно начинается до этого, когда в глубине их сердца поселяется мысль о том, что это решаю я. Я буду жить по моим правилам. Я буду определять, что мне можно, а что мне нельзя. Не Господь, не кто-то другой. Я и только я. Мы склонны извинять этого царя. Мы постоянно склонны оправдывать этого царя. Все мы склонны к тому, чтобы не просто брать бразды правления нашей жизнью в свои руки, но чтобы извинять себя тогда, когда все идет не так, как нам бы того хотелось. Мы виним других людей вокруг нас, а когда не остается других людей, которых мы могли бы обвинить в том, что происходит в нашей жизни, мы начинаем обвинять наших родителей, говоря о том, что это они виноваты, потому что они заложили вот эти привычки, они заложили вот эти тенденции, они заложили вот эти модели поведения. Но в конечном итоге виноваты мы. И с этой виной нам нужно что-то делать. Для нас естественно находить виноватых вокруг нас. Волхвы же приносят Христу смирну. Это погребальная смола. Они приносят ее как символ того, что вся их жизнь и даже их смерть принадлежит Христу. Именно с этого и начинается катехизис нового города. В чем наша единственная надежда в жизни и в смерти? В том, что мы не свои, но телом и духом в жизни и смерти принадлежим Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Мы принадлежим Богу целиком, полностью. Не мы являемся правителями нашей судьбы. Не мы определяем, что можно, а что нельзя. Мы живем в правлении царя в нашей жизни. Либо подчиняясь ему, либо постоянно извиняя вот этого третьего царя. Как же выйти из этого царства трех царей? Ирода, которого мы стремимся использовать, Августа, которого мы стремимся идеализировать, себя, которого мы стремимся извинить. Интересно, что любой человек, который знаком с историей волхвов, знает, что волхвы идут за звездой. Даже если вы пришли сегодня в первый раз, если вы включили эфир в первый раз, если вы лишь поверхностно знакомы с рождественской историей, вы знаете о том, что волхвы идут за звездой. Но на самом деле это не так. Волхвы идут не за звездой. Звезда может их привести только в Иерусалим. Они приходят во дворец в Иерусалиме, но здесь, во дворце, они следуют уже не за звездой. Они следуют за Словом Божьим. Волхвы идут за Писанием. Волхвы используют звезду, потому что они прислушиваются к Писаниям. Волхвы следуют не за звездой, они следуют за Писанием. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Он созвал к себе всех первосвященников и учителей закона и спросил их, где должен родиться Христос в иудейском Вифлееме. Ответили ему, потому что так написано у пророка. И ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты вовсе не наименьший среди главных городов Иудеи. Из тебя выйдет правитель, который будет пасти народ мой Израиль. Они следуют за Священным Писанием. Они следуют за Словом Божьим. Они подчиняют свою жизнь Слову Божьему. Они проходят непростой, опасный, тяжелый, изнурительный труд. И они приносят жертву золото, ладан, смирну. Не потому, что им звезда открыла это. Не потому, что им открыла эта звезда, а потому, что они следуют за Писанием. Мы бы все хотели получить вот этот навык, да, читать звезды, понимать, чего от нас Господь хочет, понимать о том, что будет завтра, для того, чтобы каким-то образом следовать за звездами в нашей жизни. Но Господь открывает нам свое слово, и Он говорит о том, что если вы следуете за Моим словом, это уберегает вас. Это спасает вас от правления вот этих царей. И точно так же, как и волхвы, когда мы открываем это слово, мы открываем для себя, что лишь следуя за Христом, лишь подчиняясь Ему, мы обретаем вот эту свободу. Возможно, вы ждали чего-то другого. Возможно, вы ждали, что будет какой-то сверхъестественный ответ на вот этот вопрос, как узнать Божью волю для нашей жизни. Но давайте попробуем посмотреть на это. Давайте посмотрим на это чуть по-другому. Как влияет на мою работу то, что я любим и принят в семье? Как это влияет на то, как я воспринимаю успех, как я воспринимаю поражение? Как влияет на мою жизнь то, что у меня был крепкий фундамент родителей, которые любили меня, родителей, которые заложили фундамент самых важных базовых ценностей в моей жизни. Видите, это определяет всю мою судьбу. Взаимоотношения определяют нашу судьбу. Взаимоотношения с Богом таким же образом определяют развитие всей нашей жизни. И именно вот это следование за Словом Божьим и помогает нам избежать этих ошибок. Кому достается наша смирно сегодня? Какие грехи мы извиняем себе и не терпим при этом в других? В каких сферах нашей жизни мы оправдываем себя и свои желания, идущие вразрез с волей Творца? Лишь правление Христа должно покорять наши сердца. Помните замечательный мультфильм «Падал прошлогодний снег»? Помните? Помните? Он выходит в эфир 31 декабря. Выходит в эфир впервые в 15-15 часов, 1986 год. И это мультфильм, который буквально врывается в нашу жизнь. У нас огромное количество фраз, которые мы позаимствовали из этого мультфильма. Очень-очень много фраз стало буквально поговорками в нашей жизни из этого мультфильма. Одна из них – это когда главный персонаж, которого послали за елочкой, да, который должен принести елочку на Новый год, в какой-то момент спрашивает: «Кто тут в царе крайний? Никого? Так я первым буду». Помните? Помните? Ну, слушайте, Новый год, да, кто-то в царе крайний, никого, так я первым буду. Наша жизнь начинается с этого. Наше грехопадение начинается с этого. В какой-то момент в нашей жизни мы смотрим по сторонам и говорим: подождите, кто-то в царе крайний, никого, так я первым буду. Я помню момент, когда я учился в семинарии, я возвращаюсь домой, еду домой на машине и думаю: вот когда я был маленький, я думал, я вырасту, и я смогу купить себе столько арбузов, сколько я захочу. И тут меня посещает гениальная мысль. Я же вырос. Я же могу купить себе столько арбузов, сколько я захочу. Я разворачиваюсь и еду в магазин покупать арбузы. Ну, потому что я же могу купить столько арбузов, сколько я захочу. Я не буду рассказывать вам о том, что происходит с человеческим организмом, если переесть арбузы. Остановимся просто на том, что не надо этого делать. Но именно это происходит в нашей жизни постоянно. Мы думаем: я же вырос, я же царь. Ну, потому что никого другого больше нет. А потом мы пожинаем плоды вот этих поступков. А потом мы отдаем свое сердце, и наше сердце постоянно топчет. Мы идеализируем работу, работа нас подводит. Мы идеализируем взаимоотношения, отношения нас пожирают. Мы идеализируем детей, дети нас подводят. Мы все время отдаем свое сердце каким-то суррогатам Бога, который нас подводит. Иисус Христос – это единственный царь, который не просто приходит и говорит о том, что я буду царем в твоей жизни. Он не просто приходит и говорит о том, что я буду господином в твоей жизни. Он не просто приходит и говорит о том, что я буду править твоей судьбой. Он единственный царь, который приходит и отдает себя. Он погибает за нас. Это есть такая фраза, которую мы часто используем. «Порваться на британский флаг». Вот представьте себе этот образ. Порваться на британский флаг. Потому что именно это делает Христос. Он разрывается на куски ради нас. Он погибает ради нас. Именно поэтому Его правление достойно того, чтобы мы отдали Ему свое сердце. Именно поэтому Его правление достойно того, чтобы мы отдали Ему свое сердце. И если вы еще не приняли решение довериться Ему, если вы еще не обратились к Богу в этой тихой молитве покаяния между вами и Богом, начните этот год с этого. Примите самое важное решение в жизни, потому что если вы отдадите свое сердце чему-либо, кому-либо другому, то неминуемо 2021 год не будет лучше, чем 2020-й. Он подведет вас, и сердце ваше растопчет. И то, что вы будете прославлять, сожрет вас. Но отдайте сердце Христу, и Его правление освободит вас. Начните год с этого. Если вы не приняли еще этого решения, начните год с этого. Если вы являетесь уже христианином, начните год с того, чтобы снова посвятить свою жизнь Христу и Его Царству. Лишь правление Христа должно управлять нашей жизнью. Лишь правление Христа должно управлять нашей жизнью, потому что волхвы возвращаются другим путем. Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем. Точно так же, как и мы возвращаемся в рай по другому пути. Мы покинули рай, потому что когда-то давным-давно наши прародители Адам и Ева нарушили всего лишь одно правило, всего лишь одно постановление, которое им нужно было выполнить, и они нарушили его. И ангел с огненным мечом встал во вратах Эдема для того, чтобы не пустить ни одного из нас назад. Мы не можем вернуться той дорогой. Но мы возвращаемся путем, по которому Христос пришел в этот мир и выполнил не один закон, не одно правило. Он выполнил все правила, все постановления, которые мы никогда не могли выполнить. Он прожил совершенную жизнь, которую мы никогда не могли прожить. И Он погиб на кресте за нас, смертью, которой никто из нас не мог погибнуть. Для того, чтобы теперь, приняв, не выполнив закон, но приняв то, что кто-то другой выполнил закон, мы могли бы вернуться в рай по другому пути. Начните Новый год с этого самого важного решения. Решение довериться Христу, принять Его жертву, Его жизнь, принять Его прощение грехов и жизнь вечную. Мы на протяжении последних 6 недель говорили с вами о том, что вместе с рождением Христа в нашу жизнь приходит уверенность, о которой до этого мы не могли даже мечтать. Это происходит благодаря тому, что природа появления Христа на свет увлекает сердца. Правда Христа убеждает сердца. Преодоление сомнения Христом успокаивает сердца, а предтеча Христа готовит сердца. Прославление Христа настраивает наши сердца. Пришествие Христа перед простым выбором ставит наши сердца. И, наконец, правление Христа покоряет наши сердца. То, о чем мы будем говорить с вами в следующий раз, мы начнем рассматривать, каким образом видение церкви влияет на нашу повседневную жизнь, каким образом видение того, кем мы стремимся быть как община, влияет на то, как мы выстраиваем взаимоотношения на работе, в семье, дома. Мы посмотрим с вами для того, чтобы ответить на вопрос, каким же образом, как нам гармонично расти и развиваться во всех сферах нашей жизни. Каждому из нас тоже стоит запомнить вот эти простые слова из книги Иова, 42 глава, 2 стих. «Я знаю, ты можешь все, и невозможно противиться тебе». «Я знаю, что ты можешь все, и невозможно противиться тебе». Слова, которые напоминают нам о том, что Царство Христа, Его правление в нашей жизни, это единственное, что должно покорять наши сердца. «Я знаю, что ты можешь все, и невозможно противиться тебе». Книга Иова, 42 глава, 2 стих. С точки зрения применения, нам стоит поменять свое отношение к поклонению, напомнив себе о 3 дарах волхвов. Мы прославляем Бога своим богатством и работой. Это золото нашего поклонения. Мы превозносим Его выше всех, следя за тем, чтобы наши сердца поклонялись Ему и только Ему. Так, например, мы не идеализируем наших возлюбленных, нашу семью, наших детей, нашу работу, нашу карьеру, нашу должность. Мы прославляем только Бога. Мы не идеализируем кого-то еще. Мы прославляем только Бога, и это надо нашего поклонения. Наконец, нет сферы нашей жизни, которая не была бы подчинена Господу. Даже повседневная рутина, даже смерть принадлежит Христу. Это смирно нашего поклонения. Подумайте, в чем конкретно на практике это выражается в вашей жизни, чем именно является ваше золото, чем именно является ваш надан, чем именно является ваше смирное поклонение Господу. Тимоти Келлер в книге «Спрятанное Рождество» пишет: «Реакция царя Ирода на появление Христа в чем-то является отражением каждого из нас. Если хочешь быть царем, а тут вдруг кто-то приходит, предъявляет претензии на твой трон, то довольно быстро понимаешь, что кому-то из вас придется уступить. Ведь место на престоле жизни есть лишь для одного. Столь абсолютная власть требует безоговорочного подчинения. Вот от чего она порождает столь ярое сопротивление в человеческом сердце». Это темная страница в истории царя Ирода, Его ожесточенная одержимость властью указывает на наше естественное противление, даже ненависть, что связано с претензиями Бога на власть в нашей жизни. Мы сами себе творим угодных нам богов, чтобы скрыть сердце, ожесточившееся против истинного Бога, являющего себя нам, как безоговорочного царя. Лишь правление Христа должно покорять наши сердца. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе. Я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, дай им довериться Тебе, обратиться к Тебе, принять Твое царство и принять освобождение, которое приходит только с принятием Тебя. Дай им, Господь, принести свои грехи к престолу Твоей славы и сказать: прости меня, очисти меня, омой меня, Господь. Будь моим Богом, моим Спасителем, моим Царем, моим единственным правителем. Господь, прошу Тебя за каждого из нас. Не дай нам утешать себя, извинять себя. Не дай нам оправдывать себя. Но дай нам, Господь, любить Тебя. Видеть Тебя, Господь, что подчинение Тебе – это единственное разумное поклонение в нашей жизни. Это единственное разумное решение в нашей жизни. Лишь Твое правление должно покорять наши сердца. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.